Значит, сегодня мы посмотрим 23, 24 главу, 2 Паралипоменона или книга Хроник, да? Значит, 23 глава с 1 по 11 стих я прочитаю. Значит, мы помним, что вот из этих ошибок Иосафата очень плохие люди или хорошие люди стали плохими и царствовали. И здесь Израиль впал в грех, и вот это была женщина Гафоля, очень плохая была, она царствовала. Так, нам переводить не надо, да? Отдыхай на это, да? Стив, ты поймешь, да?
Да, все понимаю. Пока.
Значит, вот Гафоля. И вот мы дальше читаем про эту Гафолю, она там, когда захватила власть, да, убила, кто там остался из царских наследников. Такая была внучка Ахава.
Ну, как-то по-русски Аталия.
Ага. Аталия. По-английски Гафоля. Ой, по-русски Гафоля.
Да,
Аталия. Вот. С 1 по 11. Но. И помните, все-таки одного маленького сына все-таки удалось спасти. Иас его звали.
Какой день? Первый или?
С 1 по 11. Там в 12 стихе говорит, что его прятали в храме. Но в 7-й год ободрился Иодай, этот священник был, и принял в союз с собой начальников сотен Азария сына Иерохамова и Исмаила сына Гоханова, и Азари сына Аведова, и Моисея сына Адаи, и Лишафата сына Зихри. И они пришли прошли по Иудее, собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израиля, и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в Доме Божьем с царем. И сказал им Иодай: вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете. Треть вас, приходящих в субботу из священников и левитов, будет привратниками у порога. И треть при доме царском, и треть у ворот Иисус, и весь народ на дворах Дома Господня. Никто пусть не входит в Дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, и всякий с оружием своим в руке своей. Кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить. И сделали левиты все идеи, что приказал Иодай священник. И взяли каждый людей своих, приходящих в субботу, сходящими в субботу. Потому что не отпустил священник Иодай сменившийся черед. И раздал Иодай священник начальникам сотен копья, малые и большие щиты царя Давида, которые были в Доме Божьем, и поставил весь народ каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма, до левой стороны храма, у жертвенника и у дома вокруг царя, и вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем, и помазали его Иодай и сыновья его, и сказали: да живет царь. Вот, значит, здесь воцаряет все-таки этого малолетнего Иоаса, но, как мы видим, все это благодаря вот этому священнику Иодаю, который прятал его, и теперь это же было опасно для него, потому что Гафоля могла, то есть как бы был переворот, как бы был, да, военный даже переворот. Вот. По закону Божьему потомки царя Давида только должны были царствовать. И вот он ему говорит: вот есть наследник, я так-то, так-то, он должен царствовать. Вот, и организовывает все, расставляет священников с начальником сотен, договаривает, то есть проделывает серьезную такую подпольную, но серьезную тяжелую работу он проделывает, священник, да, Иодай. То есть вот такой он хороший был священник. Вот, я просто хочу отметить, что сказать, просто подумайте, Иодай, ну, на место его встаньте. Другой бы священник в данной ситуации мог бы сказать: ну да, вот, это неправильно, что Гафоля такая плохая царит в Иерусалиме. Но я-то что, нужно ли мне это, да? Что я смогу сделать? Это я священник, и это не мои как бы обязанности То есть он проявил такую инициативу, поэтому его имя и знаем. Если бы он не проявил, не пошел на риск, не пожертвовал чем-то своим ради истины, как он верил, мы никогда его не знаем. То есть он пошел на вот это, как он думал, это дело для Бога, это действительно было от Бога, да? Он пошел, проявил инициативу, он не стал смотреть по сторонам, говорить, ну, я-то что? Он проявил инициативу, да? И вот у нас, когда мы видим вокруг себя какую-то несправедливость, что-то неправильно, то, что не по воле Божией, иногда есть искушение, ну да, это неправильно, но я что могу сделать? Мне это нужно, это не так все просто, все это изменить, да? Вот этот священник, Бог использует таких людей. Вот. И он не просто прятал царя, да, он все-таки в какой-то момент, когда он уже был, сколько там, 7 лет, не знаю, чуть подрос, да, он пошел на это рискованное дело, организовался, воцарил царя. Так? Значит, дальше что происходит? 13-14 стих. И увидела, и вот царь стоит на возвышении своем при входе. И князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами. И певцы с орудиями музыкальными и искусными словословия. И разодрала гаволь одежды и закричала: «Заговор! Заговор!» И вызвал я дать священник начальников сотен, начальствующих на войском, и сказал: «Выведите его, и кто последует за ней, да будет умершлен мечом, потому что священник сказал, не умертвите ее в доме Господнем». И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее». То есть на самом деле, все произошло без всякой, какого-то противостояния со стороны Гафоли, да? Хотя могло казаться, у них же тоже есть преданные люди, да? Но что это все произошло так просто? Потому что, понимаете, иногда люди могут следовать за кем-то, но на самом деле они не уверены. И когда они увидят лидера, который стоит за истину, они могут сразу перейти на эту сторону, на сторону истины. И поэтому, как понимаете, очень важно и в таких моментах проявить инициативу. Не просто ждать других, а проявить инициативу. Вот он, потомок Давида, он должен быть сразу. И мы видим, как только он сказал, как только увидит, что Ядай знает, что он делает, что он не боится ничего, что он дает четкие приказания, что кто последует за ней, будет умещен, люди сразу... То есть все очень легко решилось, и эта нечестивая женщина понесла закончила достойно свою жизнь, как она жила, как она мешала, других так и раздалось, да? Вот единственное, что он здесь говорит, только не на дворе храма это сделать. Помните, там был открытый внешний двор, где жертвенник стоял, это тоже было особое святое место, там нельзя было, конечно, такое делать, и священник... переживал, чтобы храм не был осквернен, говорит, только не умертвите ее, да? Вот так он переживал. Это нечестивая женщина была. Дальше, 16-21 стих. «И заключил я дать завет между собой и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И вошел весь народ в капище Ваала, и разрушил его, и жертвенник его, и истуканов его сокрушили. И Маатфана, жреца Ваала, умертвили пред жертвенником. И поручил я дать дела дома Господня священникам и левитам, как распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжения к Господу, как написано в законе Моисеем, с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог ходить нечистый почему-нибудь. И взял начальников сотен и вельмож, начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли через верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол, и веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гафолю метвили мечом». Здесь просто опять показывается, как народ все-таки вернулся к истине, повыкидывал этих Ваалов. По закону Моисея, тот, кто служит Ваалом или идолом, он должен быть умерщвлен. То есть это было, они повиновали закону, то, что они умертвили вот этого жреца Матфана. Он был иудей, и он был обрезан, он должен был поклоняться истинному Богу, но учинил вот такое вот идолопоклонство. И он был тоже наказан. Вот. И они здесь, обратите внимание, одна из часть вот этого пробуждения, они, конечно, перепосвящают свою жизнь Господу опять, да? Все, они решают, теперь мы будем следовать за Господом, да? Иногда должен быть лидер, который подтолкнет людям, скажет, давай, решай, кому ты будешь следовать. Определи жизнь, что ты действительно хочешь. Если Бог, посвяти ему, посвяти жизнь Богу и ничего не бойся. То есть нужно определенно такие лидеры, которые поведут так людей. И, потому что иногда люди, они, к сожалению, и с миром, и с Богом хотят, и им нужно немножко так встряхнуть, давай. Если Бог твой Бог, Он великий Бог, ничего не бойся, служи Ему, посвяти свою жизнь, Ему и будет благословение. То есть, и это хорошо, что Бог ищет таких лидеров, и хорошо, что такие лидеры появляются. Но часть этого пробуждения, что произошло, а хочу обратить внимание, было восстановлено опять музыкальное служение. Здесь сказано, с радостью пением по уставу Давидову. То есть они вспомнили, вот Давид так заповедовал, так организовал этих осавов, там разными голосами, разными инструментами, и ударные там, все, этот начальник там, этот начальник хора. То есть хорошая организация была, и они это восстановили. То есть они тоже верили. Одна из первых вещей – это музыкальное поклонение. Богу так важно. Да? То есть это должно нас поддерживать, поклоняться, когда мы под гитару поклоняемся, это особенно, это свято, это желание Богу, чтобы мы поклонялись, это есть особое благословение. Так что эти песни, которые у нас, вы пойте их от всего сердца для Господа. Пойте для Господа, это драгоценно, в этом есть благословение. Вы и Господа благословляете, и сами благословение получаете, да? С радостью пения. Почему? Потому что Бог великий Бог. Бог всегда нам благ. Всегда. Всегда. Нет ни одной жизни. Нет никакой ситуации, где Бог был бы не велик, где бы Он не был славен, где бы у Него что-то не получилось по первому классу. Бог все делает очень совершенно. И тут нужно иметь также веру. Потому что иногда можно просыпаться, ну чего особенного, вот у меня лето такое, буду тяжело работать, отпуска нету, или там учиться надо, там это надо, ну... Ничего радостного нет, чего особенно радоваться? Ну, нормально. Но это так не должно. Мы должны действительно радоваться Богу, отдавать Ему, что Он благ. Он благ, да? То, что у нас есть лето, работа, это тоже немало. Но самое главное, у нас есть Сын. Христос живет в нас, упование славы. Это очень много, это немало. В Ветхом Завете такого не было. Мы каждый день должны радоваться, потому что Христос во мне. Уже не я не живу, а Христос живет во мне. У нас полнота во Христе, поэтому всегда стоит радоваться, с пением прославлять Господа. Да? Так что музыкальное поклонение очень важно. Дальше, значит, 24 глава, с 1 по 3 стих. 7 лет был я, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Цивия из Версавии. И делал я угодно в очах Господне, во все дни Иодая священника. И взял ему Иодая двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей. То есть мы видим, как Иодай как заботился о нем, точно как отец ему был, да. Позаботился, хороший жен ему нашел благочестивых, да. То есть, ну, спас он его, воцарил он его, в общем, как отец действительно был, он вставлял его духовно вообще, да, то есть это здорово, когда у нас есть такие люди, которые так о нас заботятся, это здорово, да, и вот, когда читаешь, всегда благодарны Богу, что Иодай был такой священник, такой благочестивый человек, вот. Дальше, с 4 по 14 стих. После сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень, то есть царю. И собрал он священников и левитов и сказал им, пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро на поддержание дома Бога вашего из года в год и поспешите в этом деле. Но не поспешили левиты. И призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему, почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеем и Иерусалима дань, установленную Моисеем рабом Господним, и собранием израильтян для скини собрания. Ибо нечестивые Гафори и сыновья его разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для Баала. И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне, и провозгласили по Иудее и Иерусалиму, что приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божьим, на израильтян в пустыне. И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился. то время, когда приносили ящик к царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный пересвященника, и высыпали из ящика и относили его и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день и собрали множество серебра. И отдавали его царь Иодай, и Иодай производителям работ по Дому Господню. И они нанимали каменотесов, плотников для подновления Дома Господня, также кузнецов и мельников для укрепления Дома Господня. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели Дом Божий в надлежащее состояние, и укрепили его. И кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра, и сделали из него сосуды для Дома Господня, сосуды служебные, для всесожжения, чаши и другие сосуды золотые и серебряные. И приносили сожжения в Доме Господнем постоянно во все дни Иодая. То есть мы здесь видим, Библия хвалит царя вот этого Иоаса, который молодой был, 7, но такое влияние, под такое хорошее влияние этого священника благочестивого попал. И тоже это передалось ему, и вот он уже сам проявляет инициативу, царь, что вот храм надо его починить, того не хватает, священных сосудов не хватает, вот из-за этих вот, он ограблен был, из-за того, что люди стали поклоняться Ваалам и так далее. И он проявляет инициативу, говорит левитам, поспешите, обойдите, по закону Моисея они также должны были давать определенную пошлину для поддержания храма. Вот сделайте, да, но левиты не поспешили. Не поспешили они. То ли им не верил, что люди будут активны давать, может, им не хотелось деньги просить, как-то не знаю почему, есть причины, иногда мы стесняемся в тех вещах, когда Бог говорит, что это нормально, да, но не важно, да, вот. И он позвал Иодая, царь позвал Иодая, вот этого священника, который был ему как отец, и он ему говорит уже, почему так происходит, это неправильно. Организуй, нужно собрать по закону так-то, так-то, и обновить дом, и так далее, и так далее. То есть уже сам царь является благословением для левитов, для самого Иодая, да? И они все делают по инициативе царя, ставят ящик этот, и туда народ, оказывается, народ обрадовался, да? Может быть, левиты думали, что народ будет так, скрипя сердце, а народ обрадовался, да? Вот иногда мы можем думать, что люди... Захотят ли они, не захотят. А на самом деле надо просто делать волю Божию. И волю Богу доверять. И оказалось, что люди очень им понравилась эта идея. И доброходно жертвовали для восстановления храма. Да, поставили ящик. Вот, так что это было очень хорошее дело. Мы видим, как Библия хвалит это. Да. И вот у нас тоже, кстати, в некоторых церквях собирают по рядам. Деньги. Мы нет, у нас тоже ящичек стоит по воскресеньям, и мы не говорим об этом каждом, но Бог это видит, когда вы жертвуете, это драгоценно для Бога. Это драгоценно для Бога, и это особое служение, вы когда кладете эти деньги или откладываете дома, чтобы потом положить, вы напоминаете себе, вы для Господа делаете, чтобы у вас радость такая была. Это здорово. Иисус, это для тебя. Вот. Чтобы это было для вас благословением. У нас мы, может быть, как бы это не воспеваем, как-то не говорим об этом, может быть, некоторым даже нравится вот так, чтобы мимо не ходили, но все равно для Господа это очень, очень хорошее служение, так что никто, может, не видит, как вы даете деньги, но Бог видит это благословение, которое Бог будет вас благословлять. Вот. И, заключите такой простой завет со своей душой. Это для Бога, как бы там ни был, я всегда буду отделять десятину Богу. Да, десятина это берется с примера Авраама, потому что Авраам отдал десятину там этому священнику Мелхиседеку. И это для нас пример, сколько давать. Вот десятина по Библии это будет хороший пример следовать. Мы дети Авраама, да, поверим, мы дети Авраама, так что хороший пример. Следовать Аврааму, так что я вот в свое время Бог меня благословил ясностью по поводу этого отношения, и я как только стал верующим и стал работать, я сразу все четко завет со своей душой заключил, десятину я буду отдавать Господу, и даже не буду, не буду даже сметь что-то думать, там, размышлять, а нужны недели, нет, все это для Господа, это важно. И я знаю, могу сказать, что Бог меня всегда благословлял материально, но сделать такую дисциплину, это для Господа. Это очень важно, чтобы у нас, потому что это тем самым вы показываете, что важно в вашей жизни, да? Потому что когда вы отдаете Богу десятину, при том, что вам как раз, может быть, в этом месяце деньги особенно нужны, да, тем самым это становится драгоценно. Тем самым, потому что когда у вас нет нужды, вы легко отдаете. Но когда есть нужда, там какой-то долг там за квартиру накопился или еще что-то, вам как раз это десятину бы это самое, да. Но вы как раз все равно следуете за дисциплине, и Бог будет советовать. Вот как раз в этих трудных ситуациях проявляйте свою верность, и для Бога это будет драгоценно, да? Потому что Бог может дать нам гораздо больше. Бог может нам дать гораздо больше. Вот. Пусть это радость, с радостью будет. Доброходно, да, как Библия говорит. Дальше, значит, ну вот такой хороший был царь, я такое хорошее дело сделал, да? Вот. Но, дальше мы читаем с 15 по 18 стих. И состарился Иодай, и насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. То есть даже по тем временам, когда уже средний возраст все равно был 70-80 лет, люди умирали, а то и в 50, и в 40 люди многие умирали. Ну, в принципе, как у нас. Это был большой возраст. 130 лет. Представляете? Вот у нас сейчас какой долгожитель сейчас? Сколько там? Типа 100-105 лет, да, сейчас где-то живет? Такой, да? Ну да, вот так вот, да. А это 130. В принципе, нет никаких причин, почему мы живем 80, а не 200, или не 500 лет, или не 900. Нет никаких причин, да? Люди иногда думают, вот там они жили по 900 лет, это сказки какие-то. А как? Нет никаких причин. Нет никаких причин, что мы только 70 лет можем жить. Мы могли бы жить гораздо дольше. Просто грешным людям долго жить, это плохо всем будет. И Бог своей милостью может постоянно ограничивать нашу жизнь, иначе мы слишком возгордимся. Вот. Вот, но этот человек жил 130 лет, да? Бог благословил его. Ну, дальше читаем. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам, и был гнев Господень на Иуду, и Иерусалим за вину их. То есть, читая после вот того, как описание этого хорошего царя Иаса, с трудом верит, что такое с ним произошло, с трудом верит, что он так быстро отвернулся, да. Тут совсем недавно он ратовал за Дом Божий, все такое рвение, и тут вдруг раз опять начал вернуться к старому кидову. Потрясающе, да? Вот человек умер, священник умер, и все сразу, все изменилось, да? О чем это говорит? Я точно, точно. То есть, несмотря на какие-то проблески, хорошие вещи для публичных, которые он даже сделал, казалось, ну как такой человек, а такой может. То есть в глубине сердца у него не было, как у Давида, его праотца, вот эта твердость по отношению к Богу, да? Такое произошло. Эти истории для нас наставления, да? Я в свое время, когда был молодой верующий, не понимал, вот как такой христианин впал в такой-то грех. Ну просто я никак не мог это связать. Мне казалось, что, ну, может, он не спасен не был, ну, может, он там. Но история показывает, что хорошие люди могут плохо начать. То есть очень важно не просто хорошо начать, очень важно закончить так же хорошо, да? И эта проблема актуальна, потому что я по своей практике заметил, когда пастор меняется в церкви, вот, или церковь как-то меняется, человек переехал, не знаю, какая-то ситуация произошла, человек вдруг неожиданно оставляет, христианин оставляет вот этот хороший путь, к которому шел. То он служил, там во всех служениях участвовал, там все, трудился для Господа. Раз, что-то какой-то человек ушел в его жизни, там пастор или церковь, сразу все по-другому. То есть уже человек и не служит, и в церковь как с прохлада ходит. Почему такое происходит? Почему такое происходит? Это значит, что человек лично, он не укоренялся в Боге. Он лично не укоренялся в Боге. Он надеялся на что-то видимое, да, а не на Бога. Вот Иаков был хороший, то есть Иаков был хороший подпорой, да, и но его личные взаимоотношения ясно не укрепили в Господе, да. И вот берегите, чтобы такого не произошло. Пастор сменился или церковь сменилась, может, вы переехали, да. Продолжайте служить Господу. Что часто происходит с христианами, они переезжают в другую, здесь служили, переезжают в другую церковь, и там уже совсем не служат, ничего, нет у них интереса. Почему такое происходит, да? А то иногда люди вообще церковь оставляют. Тоже непонятно. Вот там был такой-то хороший пастор, так он обо мне заботился, так вот я прямо... Ну хорошо, что получилось, что произошло? Произошло, человек слишком прилип к человеку, он прилипает к Богу. Вот это сторонитесь, да. Мы здесь собираемся, да, конечно, нам нравятся люди, которые здесь ходят в нашу церковь, нам нравится, как богослужение устроено, нам нравится это и это. Это здорово. Но главное наше, нам нравится Иисус. Это Его, Иисуса, место Его поклоняться. И что бы ни случилось, как бы ни изменилось, да, мы должны остаться верны Богу, не поступить, как это я. Вот пришли, другое окружение поменялось вокруг него, не очень духовно, и он сразу таким же стал. Вот такого не должно быть с нами, потому что Христос наш Господь, да? Ну, сколько много раз было случаев людей, люди там служат, там где-то во Владимире, в Муриме, сюда приезжают, и все, уже бум, и все. Там человек секретарь был, там он переводы делал, там он то делал, и сюда приезжает сразу, все, пропало, нет никакого этого. Ну это значит, какая-то ошибка человек запустил в самом начале, он прилепился к людям, к какой-то атмосфере, да, но не служил Богу, да, понимаете? Мы служим Богу прежде всего. Дальше, с 19 по 22 стих, история еще хуже становится. И он посылал к ним пророков для Бог, посылал пророков, для обращения их к Господу. И они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иадая, священника. И он стал на возвышенность пред народом и сказал им, так говорит Господь, для чего вы приступаете к повелению Господне, не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то Он оставит вас. И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иас благодеяние, какое сделал ему Иадай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил, да видит Господь и да взыщет. Представляете, да? Вот до чего докатился Иас. Даже по человеческим меркам вообще поступил очень, не знаю, как сказать, да, ему Иадай столько сделал ему, спас его жизнь от убиения, да, когда там Гафоя все вмещал. Сделал его царем, духовно ему для него столько сделал. И он так поступил по отношению к сыну, которого он тоже хорошо знал, к сыну Иадая, да, какое свинство, да. Вымытая собака возвращает свою блевотину, да, вот классический пример с человеком. Да как его Бог благословил, сколько ему дал духовного знания. И человек все это отбросил и пошел вот по своим похотям, по своей гордости и докатился. Не то, что пророков не слушал, не то, что там в тюрьму посадил, вообще на дворе храм убил даже, да. Он же помнил, когда его воцарял Иадай, он же помнил, что Иадай сказал, что в Гафоне здесь не мешайте во дворе. Он это помнил, да, Иас. А здесь он даже это сам, даже не поскупился даже на дворе дома Господня сделать такое зло. Да, представляете, скатился как, да? как скатился. И эти истории, это истории для нас. Можно хорошо начать, как это я хорошо начал, и все-таки плохо, очень плохо, ужасно закончить. И это для нас, для того, чтобы мы ходили в страхе Господнем. В страхе в том плане, когда люди делают нам замечания, какие-то упреки, чтобы мы не говорили, да ты кто такой, да я сам лучше знаю, да я вон столько-столько сделал, ты меня будешь все учить. Чтобы не было такого, чтобы мы не впали в гордость, потому что эта гордость, как мы видим потом, она нас глупыми делает, слепыми, и потом нас самих же разрушит. Да? Человек, который там в притче говорит, кто отказывается принимать обличение, он глуп. Вот. Я ж глупый человек. Да. Пророков они не слушали. То есть были пророки, вот просто подумайте, теперь я просто хочу об этих людях, о пророках, да, которые пошли пророчествовать, да. Вот я представляю себя на их месте пойти такому человеку, который имеет власть, говорить, что он не прав. Это, в принципе, трудно, это трудно, да. Вот они пошли, их не слушали. Пророк, когда идет пророчество, получает откровение от Бога, он всегда надеется, что это принесет плод определенный. Для пророка всегда очень тяжело, когда он сказал истину, все так просто, почему же они не слушают? Это всегда тяжело. И человек думает, Бог, для чего я живу? Какой смысл в моей жизни? Меня никто не слушает. Я вот, на мне все смеются, я стал как изгоем для общества. Я пытаюсь стоять за твою истину и никакого плода. То есть для пророка всегда это тяжело. Для него большое искушение махнуть рукой и больше не говорить. Махнуть на людей, ну вот ты глуп, ну и погибай свои глупости, да. И то есть служителям, кто несет истину, которого Бог призывает, иногда очень тяжело. Пророков истину иногда не слушают. Бог может давать хорошие откровения, очень ясные вещи, но иногда люди могут не слушать. И это очень тяжело. Да? И вот здесь что произошло? Захария, его даже убили, да? Его даже убили. Он тоже встал во дворе, провозглашал таким внутренним радостью, что Бог дал ему честь, Бог дал ему смелость все-таки пойти против течения, встать в этом собрании и громко крикнуть всем, что не будет вам успеха, вы отступили от Господа, Бог отступит от вас, это тяжело сказать, да, вот, и может быть он думал, вот в такой обстановке, в храме они послушают, да, и тем более я сын человек, который столько много сделал хорошего для вас, да, такие у меня ожидания было, и видите, какой конец произошел, его убили там, прям вообще, на дворе, то есть какой шок для праведных людей того времени, какой шок, какое потрясение для людей, для этих пророков, для служителей, да, то есть какой это, что, чему эта история нас учит? Она учит нас тому, что когда мы служим людям, делая добро, иногда эти люди иногда могут нас не оценивать, не воспринимать, не слушать, а иногда наоборот нам делать очень больно. Вот как этот Иав сделал такое, убил сына Иадая, да. То есть Иадая, его семья Иадая сделал столько много. Его же сыновья там, Иадай и его сыновья воцарили. Иаса, и он убил, то есть Иадай столько хорошего сделал, и тот так поступил в душу плену, да, вот так поступил ужасно, убил Захарию, этот царь. Да, видите, как иногда, это шок, да, для всех, кто служит Богу, это очень тяжело, когда вы служите человеку, сделали много, может быть, человек через вас уверовал, может быть, человек проходил через какой-то кризис в жизни, вы ему духовно помогли, молились за него, постились, может быть, там проводили какие-то длинные телефонные разговоры, терпеливо слушали там какое-то, может быть, ничего, терпеливо, с любовью относились к этому человеку. Человек благодаря вам, может, встал на ноги опять духовно или, может быть, в каких-то других сферах своей жизни. Вы столько сделали, и когда вы смотрите на это для вас радует, потому что вы видите, что вы что-то хорошее сделали, вы чувствуете смысл в жизни, смысл в вашем служении. Да, тяжело, но есть какой-то плод, да, есть какой-то, и вы радуетесь, да, и вы потом служите в церкви, люди через ваше служение возрастают, вы видите, конечно, радуетесь, это поддержка для вас, да. Но потом происходят вот такие срывы. Кто-то у вас, человек, которому вы много сделали, которого вы любили от своего сердца, такое плохое что-то вам сделал, или критически как-то обозвался, или начал сплетничать про вас. Ну, мало ли чего будет. Образно говоря, спину, ну, ножом в спину ударил, да. И тут очень тяжело. Вопрос опять стоит, Бог, какой смысл в моем служении? Какой смысл в моем служении? Сразу служение уже больше не нравится, уже больше нет желания читать Библию, молиться, стоять в каком-то проломе, уже нет никакого желания. Вопрос стоит, Бог, зачем? Какой смысл в моем служении? Такое произошло, я столько сделал хорошего, и так человек поступил. Да, это серьезно, это большая проблема, потому что христиане, служа, начиная служать, служа в церкви, даже если им ничего как-то плохого в ответ не сделали, они иногда не видят отдачи, и они унывают тоже. Они, ну, я же горел, это же вроде от Бога было, пастор меня благословил, я думал, что это так нужно, и никому это не интересно, и они унывают, да. И что, ну это унывает, это ладно, что плохое происходит, они вообще оставляют служение и вообще духовно сильно падают, что потом они желают на всю жизнь служить Богу, в церкви как-то быть активным, а то может и вообще собрание начинают оставлять, да, такое происходит, да. Вопрос, что делать в таких ситуациях, когда люди, которым мы служим, так поступают, что делать? Нужно прояснить себе одну вещь в голове, что мы служим прежде всего Богу, а не людям. Да? Мы иногда забываем, когда мы служим людям, и особенно когда все хорошо получается, нам нравится, мы чувствуем востребованы и все такое. Это хорошее чувство, и хорошо, что оно это есть. Но гоняться только за таким чувством, чувствовать себя востребованным, это не совсем правильно. Прежде всего мы служим Богу. Есть ли плод в нашем служении от нашей проповеди или нету, мы делаем что-то для Бога, и это важно для Него. Это даст нам силу продолжать. Да? Потому что люди иногда могут не оценить наши усилия. Тут не нужно думать, я делаю это для Бога, люди оценивают или не оценивают, хвалят, не хвалят, замечают, не хвалят. Я делаю для Бога, Бог видит, это моя радость и это моя сила. Понимаете, очень важно служить Богу, да? Служить Богу прежде всего. Потому что конфликты, мы все грешные люди, конфликты будут. Не нужно удивляться, конфликты будут, но мы служим не людям, мы служим Богу. И в конце концов плод будет, но нужно пройти через эти трудные места служения твердой веры. Я делаю это для Бога, и Богу это важно. Все. Не Богу мы угождаем, то есть не людям мы угождаем, а Богу, да? Такая ясность должна была. Вот у Павла была очень хорошая ясность. Откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам, 2 глава. Честно вам скажу, наверное, у многих пасторов, и как у меня, бывают такие моменты в жизни, ну чего готовиться к проповеди, ну чего проповедовать, что это мало имеет, никто особенно не слушает. Может это не так, может это такая, но такие наваливаются мысли, и одно спасает в таких ситуациях. Бог говорит, мне это нужно, делай это для меня, и это дает силу. И это, если мы хотим быть духовно зрелыми, то мы должны научиться так, такую ясность в голове иметь. Это прежде всего для Бога делать. Оценят Бога или нет, это им нужно. Может быть они не примут это, но это важно, это истина, я это буду делать, и Бог мне воздаст. Значит, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца. Видите, у Павла много было людей, даже колоссяне, филосинкисты иногда приходили лжеучителя и настраивали их против Павла. И Павел легко мог обидеться, а вот они такие, столько для них там бессонные ночи, посты, кровокрушения, и все, они вот так со мной поступили. Ну, Бог, ну что это такое? И мог бы все, типа, сдаться. Но Павел научился, он делал это для Бога. Я не видим это угождаю. То, что я делаю, это для людей, они могут не оценить ничего. Мой мир, моя радость, моя сила не основывается на этом. Моя сила основывается на том, что Бог мне это поручил. Получается, не получается, принимает или нет, я это делаю для Бога. То есть нужно научиться не угождать людям. Иногда вам покажется, что то, что вы делаете, люди принимают, и это будет, конечно, поддержкой. Но вдруг получится, люди не оценят это, а это нужно. В чем, где найти силу? Сила в том, что это Бог меня избрал, Бог поставил меня на это служение, большое, наверное, или маленькое. Видят люди или не видят. Бог видит, и я буду верен в это. Проявить верность очень важно. Угождаем не человеку, но Богу. Благовестие. У нас благовестие, у нас хорошие истины. У нас как бы лекарства, которых люди, может быть, не понимают, как оно хорошо, благовестие. Но мы должны верить, что оно хорошо, и другого у них нет. Поэтому мы должны, угождая Богу, продолжать благовествовать, будь то верующим, верующих поддерживать или неверующим, рассказывать о Христе. Потом, через 6 стих тоже он говорит, Павел. Не ищем славы человека ни от вас, ни от других. Вот это проблема, да, иногда бывает, что люди, когда служат, когда все получается и хвалят, они определенную славу получают от людей. А когда вдруг они этой славы от людей похвалу не получают, они сразу теряют силу для служения. Но наша слава не от человека, а от людей. Понимаете, то есть имейте вот эту духовную зрелость. Бог меня хвалит. Этого мне достаточно. Я иду на это служение с радостью. Это огромное служение, это важное служение, это самое важное служение сегодня, а потом будет другой день, это будет самое служение в тот день. С таким энтузиазмом, с такой радостью, не с поникшими руками делать это, да, понимаете? Слава Богу. Если мы будем искать славу человеку, то мы всегда будем смотреть, а нужно это, не нужно людям, а нравится это, не нравится. Люди очень переменчивы. Есть вещи, которые им нужны, а они могут сказать, нет, нам это не нужно. И мы никогда не сможем волю Божью исполнять, если будем только от славы человеческой, от их мнения зависеть. Да? То есть мы должны знать волю Божью и не переживать то, что люди, может быть, не благодарят нас сейчас, ну что, потом. На небесах они благодарят нас, они поймут то, что ты делаешь. Это было здорово, я не придумал. Или потом, может, даже не мечтаю, потом скажут, знаешь, вот ты мне поговорил, мне тогда не понравилось, я с тобой не согласился, но сейчас я тебя благодарю, что ты мне это сказал. Ну, да, люди потом придут так скажут, да. И вы поймете действительно, как важно сказать славу Божию, а не человеческой. Павел этому научился, иначе он не смог служение, потому что очень многие церкви, которые он насадил, они потом против него обращаются. Какие-то слухи распространялись, он там за деньги все он делает, это у меня такие замыслы. Это очень больно, да, это очень больно, очень больно. Я вам скажу, это очень-очень больно, когда люди, которые вы любите, поступают нехорошо к вам. Это очень больно. Но это хорошая возможность для духовного роста, хорошая возможность наконец-то искать славу Божию, не человеческую. Как бы Бог говорит, все, хватит, теперь ищи только мои славы. Перестань искать славу Божию. Бог это специально допускает, чтобы прояснить что-то в нашей душе. Колоссянам также 3 глава. XVII стих. Все, что вы делаете, словом и делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Богу и Отца. Я делаю для Иисуса. Никто это не заметил? Ничего. Иисус заметил, и я рад. Вот моя радость. Я делаю для Иисуса. Понимаете, иногда мы это забываем, начинаем вроде бы делать для людей, как бы служить людям, вроде, ну все, для людей, ну как же служение людям? Да, это все правильно, служение людям. Но не нужно, нужно не перегнуть палку, потому что это может быть сеть для нас, да. Потому что люди переменчивы, они могут нас убедить, что это им не нужно, или мы это не так делаем, но... А на самом деле, если Бог нам это показал, то мы должны продолжать в этом. Это делаем, мы все делаем для Господа. То есть хвалят нас или не хвалят, мы это делаем для Господа. То есть ясность должна быть. И Бог видит. Бог видит, Он взыщет. Если кто-то был против нас, пусть Бог взыщет, накажет, покажет. Мы не смеем судить, Да? Потому что Иисус призывал нас не судить, да? Бог это знает. Если человек не прав, если Бог ему покажет мое дело, любить его, терпеть, прощать, сказать, если он не прав, сказать ему, да, не бояться, но потом доверить Господу. Бог видит и Бог взыщет. Вот как этот умирающий священник Захария сказал. То есть, может быть, сейчас все хорошо идет в вашем служении, но все равно пересмотрите сердце, чтобы это было для Господа. Потому что это более хороший фундамент. Когда эти бури придут, ваш фундамент устоит, потому что вы делаете это для Господа. А если вы делаете это для людей, то только для людей, то когда тяжелое время придет, вы можете очень сильно упасть, разочароваться в служении. Вот. Так что храните себя, пусть это будет ясно в голове, я это делаю прежде для Господа. Потом для людей. Да? Сначала для Господа, потом для людей. Я люблю людей. Но люди, когда я их люблю, могут не оценивать мои попытки. Да? Ну и что? Тогда я переключаюсь на то, что Богу это нужно. Я это делаю. Я делаю важное дело для Бога. Все, буду продолжать. Не буду унывать. Аминь. 23 по 27 стих. По истечении года выставил против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, вот эти советчики плохие, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь придал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа, Бога отсутствует, и над Иаком совершили они суд. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его, за кровь сына Иодая священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад сын Симеафы Аммонитянки и Егозавад сын Шимрифы Мавитянки. О сыновьях и во множестве пророчеств против него и об устроении Дома Божия написано в книге царей, и воцарился Амасия, сын его, вместо него. Вот такая вот, что посеешь, что пожнешь. Вот как я поступил, так и с ним. Он зло закончил своего, злая судьба его постигла. Здесь сказано, да, что сирийцев-то мало было, это небольшая армия была, но за нечестие иудеи проиграли. Опять их ограбили. Убили их князей, которые тоже виновны были, как я уже говорил, они там, это они насоветовали Иасу идолопоклонством заниматься, да. Вот. И потом, я не знаю, что с ним сделали, но какая-то то ли травма, то ли ранение, но какая-то тяжкая болезнь была. В мучениях он промучился, и потом в заговоре его убили на постели, вот эти вот заговорщики, да. За то, что оставили Господа. Вот там ему пророк говорил, не будет вам успеха, Захария, да? Не будет успеха. Вот почему-то иногда, когда мы грешим, мы думаем, да нет, вот со мной не так будет, так все получится, ничего. Но это простой закон. Когда мы с Богом, Бог благословляет нас. Когда мы оставляем, Бог оставляет нас. Не будет успеха, да? Вот я думал, ну нет, Слово Божие по ругами не бывает. Слово Божие очень четко. И вот эта история на примере Иоанна учит, важно не только начать хорошо, он хорошо начал, но хорошо закончил. Вот он плохо закончил. И эти истории, вот в Коринфянам 9 глава, я же в Коринфянам 9 глава открою. Первый Коринфянам, 9 глава, 27 стих. Вы знаете, сейчас я отвлекусь, не потеряйте этот стих. Там вот что произошло, сирийцы пришли, да, даже в малом количестве, да. А сирийцы были идолопоклонниками, да. Вот. И то, что я хочу сказать, что Бог очень часто в Библии судит свой народ через какие-то языческие народы, у которых, в принципе, нет истины, да? Вот мы разговаривали как раз про это когда мы в субботу разговаривали, да, про помнишь, фильм смотрели мы про индейцев, про аттеков, которые исчезли. Вот, то есть Бог судит через это. То есть вот эти так называемые христианские страны, христианская Европа, Россия и Америка, через кого она будет судима? Через мусульман? Через террористов? Бог будет судить, да, потому что мы отступаемся, больше и больше отступаем от того, с чего начали, да? Так в Библии так делал, да? Малое количество сириан было, но они очень много, они победили, да? И то, что может быть, да, мусульмане, у них не, они ошибаются, у них и религия их не от Бога, они серьезно ошибаются, потому что не принимают Иисуса Христа. Все это верно, да. Им самим нужно спасение, да, и их самих Бог, в конце концов, будет судить, если не обратятся ко Христу. Но на определенном этапе Бог может допускать вот эти течения, которые этот фундаментализм, это, да, исламский, который протекал, могут допускать то, что они будут судить, например, такое происходит, понимаете? И в Америке, к сожалению, это не понимают. Вот, так когда упали вот эти две башни, очень мало было людей, и на них смотрели, что вот они там, у них любви нет, ну как они такие послания говорят, что это за наши грехи, нет, нет, мы вот... Мы еще больше объединимся, еще больше построим такое послание. Бог нас любит. И, в принципе, вот один пастор сказал, башни упали, а послание пропустили. То есть это было послание от Бога. Они, нация, христианская, христиане пропустили. Не поняли, да? Это жалко. Но если почитать Ветхий Завет, это же история всей для назидания, это надо понимать, почему Бог нас так запускает. Он хочет нас, чтобы мы покаялись, смирились через это, да. Но если мы не каемся, то в своем упорстве и погибнем. Вот. Но это надо понимать. Это Ветхий Завет история. Ну вот, значит, ну да, какой стих? 27 стих. Павел говорит, но усмиряя и порабощая тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. То есть возвращаясь к тому, что важно не только начать хорошо, но и закончить хорошо. Да? Даже Павел говорил, как бы мне не остаться недостойным. Представляете? Павел, да? Проповедует другим, а он много проповедовал, многих спас. Остаться недостойным. Если Павел так говорил, то и мы должны иметь эту мысль тоже. Что такое может произойти с нами, как произошло с Соломоном, с Иасом, и, может быть, другими, да? Такое может произойти, потому что... И вот там в другом стихе, 10 главе, 11-12 стих, он тоже говорит, Павел. Все это происходило с ними, как образы, и описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. То есть вот для всех нас, сидящих здесь в комнате, вот эта история... Трудно представить, я смотрю на вас, вы смотрите на меня, трудно представить, что мы можем докатиться до чего-то такого ужасного, оставить веру. Но Библия не ошибается. Если она предупреждает, она лучше знает. Да? Я на вас всех смотрю, и я даже не могу представить, что что-то ужасное. Но я должен предупреждать, потому что Библия предупреждает. Потому что имеете определенный страх. Кто думает, что он стоит, береги, чтобы не пасть. Когда мы думаем, что мы сильны, вот тут-то мы как раз и на самом деле можем быть слабы, потому что это гордость начинается. Да? Без Христа мы ничто. Без Христа мы ничто, без Христа сатана очень хитер нас обмануть и привести их к погибели. И вот последний стих, Матфея, 26 глава. Апостол тоже думает, ну мы апостолы, мы любим тебя, Иисус, мы готовы в темницу насмерть за тобой пойти, да? Вот. И Иисус им в 26 главе, 41 стихе говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух Божий немощен. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Апостолы подумали, какое искушение? Что такое? О чем Иисус говорит? Да? И проспали. Все, не молились, проспали, да? И потом искушение пришло, они все разбежались, Петр отрекся от Иисуса. Да? Вот что значит, когда мы не верим Слову. Иисус говорит, бодрствуйте, пребывай в молитве каждый день. Что мы должны так делать. Да? Мы иногда думаем, ну да, конечно, молитва правильно, но принципе, ничего в жизни не предвещает такого драматичного у меня, да. Начинаем немножко, ну, все хорошо, солнце сияет, все хорошо в семье, и мы немножко начинаем охладевать и молиться, да. Немножко духовно становимся слабыми, но мы думаем, что в принципе все хорошо, в принципе все сильно. Но Иисус сказал, что мы бодрствовали, постоянно молились. Да? И поэтому, как вы, когда вы чувствуете, что ваша молитвенная жизнь ослабевает, что уже нет такого голода, когда вы открываете Библию, вы вспоминаете, вот раньше я так молился, с такой жаждой, так было здорово, а теперь как-то вот тут надо бить тревогу, потому что вы уже немножко не бодрствуете. Что-то в душе, в вашем духе потерялось, нужно срочно восстановить себя. Иначе еще дальше будете скатываться и уже не будете даже чувствовать разницу, как должно быть и как произошло в вашей душе. Так что вот эти вот уроки мне и вам говорят, будьте осторожны. Надо хорошо начать и хорошо закончить эстафету. И Бог силен сохранить нас от зла. Если мы хотим, Он силен нас сохранить от зла, поставить святыми непорочными в своем присутствии, укрепить, утвердить нас. Библия постоянно об этом говорит. То есть особенно переживать, конечно, не надо. Ой, я упаду. Нет. Если ты бодрствуешь, не упадешь, Христос силен тебя сохранить от падения. Аминь.